С отпущенного башкирца лошадей он не брал, а что ханские дети дарили лошадей, то не брать было нельзя по обычаю, и он отдарил их гораздо богаче. Казаки также дарят лошадей по обычаю своему, за что командиры их угощают, и это известно всему генералитету и военной коллегии. По совести он не помнит, чтобы взял с Кубышкина. По форме суда и указам Петра Великого доносителям и челобитчикам должно к суду явиться со всеми документами. Тевкелев, Бардукевич и иноземцев ничего не доказали. Справки вожены, и курьерам прогоны даваны напрасно. Чтоб судьям и приказным служителям, кто суда платил жалование, о том в указах и уложении нет. Между тем, 21 мая Бестужев доложил императрице, что необходимо переменить астраханского губернатора, потому что он в ссоре с наместником калмыцкого ханства. Сам Татищев просит об увольнении от астраханского губернаторства, а наместник просит об отрешении Татищева от калмыцких дел. Императрица согласилась и назначила преемником Татищева обер-прокурора Брылкина. Но указ об этой перемене не подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять доложил, что Татищева надобно поскорее переменить, потому что Дундук Даши по вражде к нему может уйти на Кубань или в Персию. Елисавета отвечала, что перемена уже решена, но исполнена будет после свадьбы великого князя. В самом Сенате приговор над Татищевым не обошелся без протеста. Обер-прокурор Брылкин объявил, что имеет сумнительство. Первое. Присужденные комиссию ко взысканию с прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди на него по нескольким пунктам не доказали. Второе. Вина ему отпущена по милостивым указам 1741 и 1744 годов, и губернатором быть не велено, тогда как в этих указах повелено возвращенных из ссылки годных определить по-прежнему в службу и к делам. После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что Татищеву, сдав дела своему преемнику, ехать из Астрахани и для излечения болезни жить в деревнях. Татищев рапортовал в Сенат, что за высочайшую милость рабские благодарствуют, что у него есть деревни в Дмитриевском уезде, но за тяжкую болезнью доехать до них не может, а будет зимовать, где случится на пути. Зимовать пришлось ему в симбирской деревне его сына, откуда он написал последнее из дошедших до нас письмо к Черкасову. Татищев умирал для служебной деятельности, и последние слова его были о Петре Великом. «О себе вам доношу. Из Астрахани выехал я 17 ноября, а сюда, в симбирскую сына моего деревню, прибыл 22 декабря. И хотя мне дом приготовлен был в Симбирске, который я, будучи в Самаре, для приезда построил, но, избегая от людей беспокойства, рассудил жить здесь. Однако же тут, хотя благодарю Бога, что в своем доме дел приказных досад не вижу, но другие не меньше досады наносят, во-первых, что такую трудную ездою болезнь паки отяготила. И для пользования не токмо доктора, но лекаря достать не могу. Второе. Хотя здесь недалеко драгуны на квартирах стоят, но разбои в самой близости чинятся. За 5 дней до моего приезда близ моей деревни разбили завод винный, где вблизости стоял капитан с ротою, но никакого взыскания не учинил. И если сие для великой здесь в житах дороговизны происходит, то к весне, бессумненно, гораздо он их умножится. Понеже многие крестьяне чем сеять не имеют. Третье. Многие купцы шляхетства, якоже и прочие, по знаемости приезжая, в разговорах с великой горестью и слезами приносят жалобы на воевод, полицеймейстеров, поставленных для искоренения воров по Волге, и по винтер-квартирам офицеров и рядовых. И хотя я от них молчанием и рассуждениями причин отхожу, но по ревности моей к пользе Отечества не могу без горести остаться. А паче видя, что за отдалением бедные люди скоро справедливости сыскать не могут, доходы же государственные невидимо умаляются, и при том, как, вспоминая намерения его императорского величества Петра Великого о учреждении коллегии государственной экономии, через которую надеялся правосудие восстановить, а наглые, немощные обиды и коварные ябеды пресечь, доход государственный без отягощения народа умножить и расход по достоинству и потребности уравнять, чтоб войско жалованием и прочим удовольствовать, а народ онному разорять способы и случаи пресечь, рассмотрение по пределам, где какие подданным пользы умножить, а вреды отвратить, по училищах, через которые бы во всех обстоятельствах рассуждениями государству пользы приносились. Сие сначала мнится князь Яков Федорович сочинял, потом граф Брюс с Фиком и старым Любрасом изъяснял и дополнял, что я у него с немецкого на русский переводить давал. Начало онного было письмо в поллисте, и на многих местах приписано рукою его величества, токмо мне онного, кроме заглавия, читать не давал. А из перевоженных, может, нечто у меня осталось? Все же онное к великому государственному сожалению, кончину его величества не токмо яко еще неизвестное угасло, но паче то сожалительно, что весьма государству полезные дела, которые уже при его величестве в действо произведены были, по нем разными образом уничтожены и применены. Так что горшие коварства и ябеды в судах, а немощных от сильных обиды и разорения происходить начали было, что всякому верному подданному вспомянуть не безгорестно, ибо ее императорскому величеству неудобно о всем том ведать. Для избежания таких в отдалении горестных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, переехать в Дмитровскую деревню, которая от Москвы 50 верст, где я надеюсь всех тех тягостей и недовольств избежать. Токмо прошу вас, государя моего, дать мне знать, не будет ли то противно, хотя в указе, где мне жить, точно не написано, но ваше было рассуждение, чтобы мне здесь жить. С астраханским губернатором порешил сенат, но от прошлого года оставалось дело о вятском архиерее в Орлааме, с которым нелегко было порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы 11 января сенат выслушал донесение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали в Священный Синод сообщить копии и написать, что для исследования дела надобно назначить достойную духовную особу, а сенат со своей стороны назначит достойную светскую особу. Но дело замолкло на целый год. Синод хотел непременно отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, несмотря на явную неправость и архиерея, позволившего себе расправиться с воеводой вовсе не по-архипастырски. Между тем Синод не переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям насилия светских властей над духовными лицами. Синод жаловался, что в Петербурге в полночь объездной из полицеймейстерской канцелярии подпоручик Малер с драгунами разломал двери в доме диакона Сергиевской церкви Иванова. Драгуны, взявши диакона с собой и привязав его к лошади на аркане, погнали на лошадях. В такой скорой езде, не могши бежать наравне с лошадьми, диакон пал от бессилия и разбился о камень. Но драгуны, не обратив на это внимания, поволокли его на аркане по земле и притащили в полицию под караул с великим ругательством, и от такого увечья диакон едва через долгое время начал приходить в память. Так было в столице. Что же в областях? В Старице в церковь Святой Параскевы пришел ко всеночной подьячий Григорьев, и в то же время пришел к церкви приказчик дворянина Чеглакова Семенов с несколькими людьми и дожидался выхода Григорьева, чтобы его бить, потому что у Григорьева с помещиком Чеглаковым была ссора. Неизвестно, почему-то Семенов хотел прибить также и диакона церкви Святой Параскевы Федорова. Зная об ожидавшей их участи, Григорьев и диакон по отправлению всеночной из церкви не вышли и были в ней заперты священником. Во время литургии вошел в церковь сам Чеглаков. Увидевший его, Григорьев ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чеглаков из церкви вышел, но приказчик его с товарищами остался. Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываться. Один из них, чтобы схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и царскими дверьми. А Григорьев оборонялся от него обнаженным кортиком, держась другой рукою за престол. Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шумом. Диакон стал было в северных дверях, чтобы не пускать нападающих в алтарь. Но один из людей Чеглакова ударил его рукой в висок, другие схватили его за волосы, вытащили вон из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам Чеглакова под стражу. Явился староста поповский, но освободить Григорьева не мог. Ходил за помощью к воеводе, но тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женою, дочерью и племянницей, вошедшими во время литургии, оставался около суток запертым в церкви, окруженной толпою народа с дубьем. Наконец пришел коллежский асессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чеглакова и выпустил Григорьева с семьею. Приходили жалобы с востока по поводу обращения инородцев. Синод давал знать сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды новокрещенным. Так в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на конюшне. Новокрещенные уже не требуют за обращение в христианство денежного награждения, просят только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался как мог, приказал военной коллегии исследовать, взятое насильно взыскать с виновных и впредь насилий не делать. Нижегородский архиерей Дмитрий все не ладил с мордвою. Он доносил, что в Терюшевской волости, в деревнях Романихе, Березниковой, Клюихе, мордва имела многочисленные собрания. И посланного для крещения желающих в селе Сарли попа Алексея Макеева били смертно. А на посланного с командой для взыскания доимок дворянина Безделкина нападали многолюдством. Команда заперлась в избе, все исповедались и причастились, готовясь к смерти. Послана была другая команда, но и ее начальник донес, что не сладит. Мордва собралась многолюдством с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем. Взять себя не дают, и помощь к ним идет из других деревень. Все некрещенная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и скоро губернская канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение, и потому надобно ли следовать дело о попе Макееве. Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и смертной казни, но за восприятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Дмитрий насильно принуждает ее к принятию христианства. Держит многих под крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительски, смертно. Многих и в купели кунали связанных, и крест надевали на связанных же. Кладбище их и моленные амбары архиереи все пожег и дома разорил, отчего многие разбежались и живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разорение. Так что подати и помещичья доходу стало платить нечем. По выезде своем из их волости Дмитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей, будто за принявших православную веру. Сенат приказал, так как в Терюшевской волости осталось мало некрещенных и 7000 заплатить нельзя, то подождать, взыскивать до будущего разрешения. В Синод сообщить ведение, чтобы отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой Терюшевской волости, и чуваши Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на двоих дичков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разоряли и крестили неволю. Кроме мордвы и чуваш, обращаемы были в христианство калмыки, крещенные владельцы которых увеличивали собою число русских княжеских фамилий. Крестившаяся ханша, вдове Дундук-Омба, названной Верою, велено называться княгинею. Двум ее дочерям Надежде и Любви – княжнами, сыновьям – Петру, Алексею, Ионе и Филиппу – князьями Дундуковыми. На Востоке распространяли христианство между инородцами. На Западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. 15 июня Елисавета при докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтобы они особенно веры и закона не забывали, а так как русской церкви и священников в то время там не было, то велела отправить в Париж церковь с утварью и священником как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают. Также велела отправить церкви ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в иностранной коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем, приложить старания, чтобы в Вене, находящимся там единоверным греческого исповедания людям, позволено было иметь публичные церкви и при них колокола. Взаимно, как в России, такое позволение дается для римских церквей. Сильно продолжала занимать синод секта вертящихся, которую начали называть «хлыстовщиной» и «христовщиной». Указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов. Берг, коллегии советника Казаринова с двумя асессорами, и из троих духовных – Московская славяно-греко-латинская академия ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками. Армянам отказано было в позволении отправлять богослужения в старых их церквях. В описываемое время у Сената синодом происходила любопытная переписка относительно продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сената понизить цены Синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту, у Спасских ворот, и в рядах. И хотя Синод прилагал всевозможные старания, чтобы не торговали книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все продолжается. Тогда Сенат приказал сообщить Священному Синоду ведение, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и обида.